сарае казаки положили большую доску, чтобы я могла войти на сеновал, и там приготовили мне место. Старик лег на телегу, а казаки только сказали, что они все для меня сделали, а сами ушли. Через некоторое время один из казаков пришел за мной и стал просить зайти в хату. Я пошла. Там на скамейке, покрытой полотенцем, был приготовлен вареный заяц. Они начали угощать меня. Мне было совершенно не до еды, но они так усердно просили, говорили, что для меня приготовили. Я не могла отказать и села за стол. Пригласили и моего старичка. Узнала я от казаков, что здесь сражалась та дивизия, которая мне нужна. Мы начали оживленно говорить. Казаки развесили свою верхнюю одежду. Вдруг видим, как из-под печи вылезает какая-то черная фигура, вся в саже. Оказывается, что хозяин хаты, как только началась атака этой деревни, залез под печку и сидел там до тех пор, пока не услышал мой женский голос. Тут уж он перестал бояться и вылез. Мы его пригласили сесть с нами поужинать. Он совсем ободрился и стал с нами разговаривать на полупольском языке. Я очень переутомилась и пошла в сарай, чтобы хоть немного отдохнуть на сеновале. Конечно, какой это был сон! Все ждала рассвета, посматривала в широкие щелки в стенках сарая. Наконец увидела, что солнце уже всходит, сказала своему вознице, что пойду по деревне искать брата. Как только встретила солдата, спросила, где измайловский полк. Он оказался из этого полка и с радостью повел меня в хату, где отдыхал брат. Когда мы вошли в хату, я увидела такую картину. На полу, на охапке соломы, сидел брат и кормил молоком с ложечки ребенка, а тот сидел и плакал. Оказывается, этот ребенок остался один в той хате, куда после боя вошел брат. На рассвете он послал денщика разыскать молока для этого ребенка и теперь поил его. Сегодня день ангела моего брата, 6 сентября, чудо архистратига Михаила. Вот так нам пришлось свидеться в этот день. Я поздравила его и спешно послала к своему вознице за вещами, купленными для него, для офицеров и некоторых солдат. А тем временем брат сказал, что нужно напиться чаю, так как скоро им выступать в поход. Для чая солдат подал кипящий котелок, заварил туда чай, стал мешать, а вода совсем густая от глины и песка. Вся вода из колодца оказалась вычерпнутой, и теперь можно было взять только гущу, но и этому питью все были рады. Брат и всегда был молчалив, а теперь он был так измучен от всех переживаний и от предстоящего ночного похода, что сказал мне только: «Лошадь моя ушиблена пушкой, захромала, вероятно, придется идти пешком». Услышав это, я, забыв всякий страх, поспешно встала, взяла пучок соломы, намочила его водой и начала тереть лошади больную ногу, а брата пока оставила в хате, чтобы он хоть немного отдохнул. Терла, сколько сил хватало. Потом посмотрела, как будто лошадь лучше стала ступать. Уже дали знать, что пора выступать. Мы попрощались, не зная, куда каждый из нас едет и что с нами будет. Не помню, как я во время обратного пути познакомилась с одним отрядом, где симпатичный старший врач с удовольствием принял меня работать. Младший врач и сестры, и вся обстановка были замечательные. Только старший врач сказал, что по штату у них больше врачей не полагается, значит, он не может принять меня с жалованием. Несколько дней я там работала, мне было так приятно. В это время случилось мне познакомиться с командующим 9-й армией, и он сказал: «Вообще-то не полагается на передовых позициях быть женщинам-врачам, но я своей властью принимаю вас в свою армию». и при этом выразил свое удовольствие, что я так горячо отнеслась к помощи раненым, в то время как многие врачи еще не собрались прибыть на фронт, и много еще мест, где они вообще отсутствуют, а я приехала рано. И добавил: «Я с удовольствием назначу вас ординатором в одной из своих дивизий». Мне было жаль оставлять этот отряд с таким хорошим медицинским составом, но в то же время я подумала, как я буду жить без копейки денег. Это было, конечно, неразумно с моей стороны. Для чего на войне деньги? Они мне никогда не были нужны. И я поехала в назначенный дивизионный подвижной лазарет, как мне и хотелось, поближе к брату. Но здесь я встретила совсем другую обстановку. Сразу же я почувствовала себя в чужой среде. Старший врач, хотя был и русский, и немолодых уже лет, около 50, но, вероятно, слабого и легкомысленного характера, мало интересующийся медициной. Там полагалось по штату 5 ординаторов, из которых 5-м и была я. Младшие врачи не могли поддержать старшего врача. Наоборот, они создавали неприятную обстановку. Даже иеромонах не мог устоять против их влияния. Прошло несколько дней, и я спросила его, что же он не послужит ни разу обедни. Он очень расстроился и сказал: «Видите, где мне подготавливаться?» Конечно, здесь больше была его вина. Он мог бы останавливаться не вместе со всеми, а помещаться в отдельной хате, где бы ему не мешали. Нам почти все время приходилось передвигаться, и часто я с кем-нибудь из сестер по необходимости помещалась в отдельной от остальных хате, чему я была очень рада. А батюшка приносил мне святые дары и всю святыню в круглой костяной коробке и говорил: «Вот вам на сохранение». При переездах он тоже мне все отдавал и говорил, чтобы я не смущалась и брала, так как у них он не может оставлять. Врачи не стесняются, и когда раздеваются, бросают всю свою одежду на эту коробку. Кроме того, они неподобающе вели себя с сестрами. Все это было ужасно тяжело. Кругом раздавалась орудийная и пулеметная стрельба. Дыхание захватило от мысли, сколько там должно быть жертв. Ляжешь ночью и слышишь этот ужасный грохот орудий и представляешь себе, сколько героев в этот момент пожертвовало своей жизнью. Облегчишь себя слезами, и вся подушка сделается мокрая. Когда я как-то при свидании с братом сказала, как тяжело действует на меня каждый залп орудий, он возразил: «Не надо так думать и скорбеть. Очень часто выстрелы бывают без того, чтобы кто-либо был убит». И к раненым врачи относились легкомысленно, особенно младшие. Видно было, что они в жизни занимались другим, а теперь по необходимости пришли на войну неподготовленными к этому делу. Перевязывали только тех, кто сам пришел. А если посмотреть дальше по хатам, то увидишь душераздирающую картину. Без рук, без ног, груды людей — под умершими стонут живые. Заведующий хозяйственной частью был хороший человек, сочувствовал мне. Видит, что я собираюсь идти, как-то без слов понимает, куда, дает мне фонарь и много свечей. Иду по хатам, там среди случайно оставшихся жителей находится старичок, который готов идти со мной. Мы стаскиваем умерших в какой-нибудь сарай, освобождаем лежащих внизу. Кроме того, что они изранены, у них жажда, они голодны, и надо найти им воды и пищи. Удалось достать у кого-нибудь мясо, которое тут же варили, и молока, и так проходила вся ночь. Пробовала напомнить старшему врачу, что к ним приходят только легко раненые, а самые тяжелые лежат беспомощно в хатах, но ему неприятно было такое напоминание. Помню, как лицо и уши горели от усталости и бессонных ночей, но силы не исчезали. Хотелось идти дальше и дальше, пока кто-нибудь не даст знать, что пора возвращаться. Лошади готовы, лазарет свернут, надо ехать вперед, вслед за войсками, а наше место заступит следующий лазарет. Эти переходы были так неожиданны. Тревога могла быть и посреди ночи, когда происходил какой-нибудь прорыв. Однажды, помню, остановились мы в какой-то большой помещичьей усадьбе. Я узнала, что здесь есть садовник с семьей, отдала им мыть свое белье и платье. Ночью тревога. Усталые, мы вскочили и кое-как стали садиться на подводы, кто куда успел. Я села на мешки с овсом. Было страшно темно. Далее в пути перед нами густой лес. Санитары сделали факелы из какой-то травы. Факельщики шли по бокам обоза, и мы ехали по темному лесу, освещаемые красными факелами. Приезжали иногда совершенно промокшие, останавливались в каком-либо полуразрушенном здании, где негде высушиться. Как-то врачи сказали: «Хотелось бы пирогов испечь». Сестра-хозяйка поставила тесто, и здесь вдруг вестовой с сообщением двигаться дальше. Было уже холодно. Сестра нашлась, разделила тесто на 11 частей и раздала нам. Было 10 сестер милосердия. Мы завернули тесто в чистые салфетки и положили себе на колени, под пальто. Так и ехали. А по приезде затопили печь, и можно было приготовить обед. Тяжело было смотреть, как хотели из этих поездок устраивать пикники. Варили варенье, доктора катались с сестрами. Раз настал такой день, что я не выдержала. В это время была страшная стрельба. Во время обеда встала, не могу даже понять, как я решилась, и стала высказывать все, что у меня накопилось на душе. В то время, когда здесь вокруг нас льется кровь за нашу Россию и за всех нас, у вас хватает духу веселиться, устраивать флирты и пикники? В этом роде я говорила, не помню, не знаю, откуда у меня только брались слова, и доставала силы высказать все это. В ответ мне не было сказано ни одного слова. Но я почувствовала, что с этого момента у всех врачей еще более увеличилось враждебное чувство против меня. Вскоре появились случаи холеры среди раненых, и старший врач, сидя за ужином, обратился к нам с вопросом: «Не пожелает ли кто из нас быть врачом в том отделении, которое мы должны открыть для холерных? Может быть, кто сам пожелает, того и назначит». И пристально посмотрел на меня. Я ответила, что могу быть таким врачом. На некотором расстоянии от нашего госпиталя, главного, открыли в ущелье под горой такое отделение. Я перешла туда с некоторыми санитарами, чтобы в избежание заразы совсем не ходить в главное помещение к врачам. Это для меня было так важно. Я изболелась душой и в то же время должна была присутствовать там, слышать смех и шутки, когда на душе у меня была одна печаль, и я едва сдерживала слезы. К тому же я долго не получала писем от брата. В то время они переходили реку Сак, была уже глубокая осень, холодно. Дождь моросил беспрерывно, а им, как я потом узнала, пришлось переплывать и на бочках, и на чем попало под сосредоточенным обстрелом. Наконец получила от брата письмо, что он жив, и они, может быть, скоро пойдут дальше, к Карпатам. Слава Богу, это утешило меня, и я с радостью перебралась в холерный барак. В тишине ущелья я отдыхала душой, хотя дел у меня там было очень много. Больных холерных у меня набралось 40 с чем-то человек, около 50. День и ночь, конечно, я работала и испытала, что при холере, когда кровь так сильно сгущается, самое лучшее — делать вливание под кожу физиологического раствора поваренной соли. Я не скупилась с этим средством. Делала вливание по нескольку раз в день и видела хорошие результаты. Человека два только умерли. Они уже при поступлении были безнадежны, а остальных всех я оставила более или менее поправляющимися. И делала я эти вливания при первых признаках этой болезни, чтобы не дать крови сгуститься. Поэтому дел у меня было ужасно много, но зато и удовлетворение душевное было в том, что для больного делается все, что только надо и что возможно. Но недолго пришлось мне здесь работать. Из нашего дивизионного госпиталя присылается несколько санитаров, которые забирают всю нашу утварь, рукомойники и вообще всю посуду, чтобы я все оставила и ехала с ними. Подвода была местного крестьянина, длинная, низкая арба. Санитары с вещами спешно отправились вперед, так им было велено. На фронте произошел прорыв. Но сама я была в недоумении. Если прорыв, значит, здесь появится неприятель. Но в этом ущелье, вдали от дороги, никому не придет в голову, что здесь есть люди. А больные подняли такой ужасный плач, кричали: «Не оставляйте нас! Если неприятель придет, он подожжет наш барак!» Такие ходили слухи, что заразных больных неприятель не оставляет, а уничтожает со всей постройкой. Сама я не верила в это. Но, во всяком случае, как же они останутся одни в таком месте? Я решила, что бы со мной ни случилось, больных не оставлять. Стала их успокаивать, что я остаюсь с ними, чтобы они были спокойны. Но так как здесь очень глухое место, нет водопровода, и воды принести нам будет некому, лучше мы постепенно переберемся на этой арбе наверх, в помещение, где был главный госпиталь. Там мы и солому чистую найдем, там и водопровод есть. Больные были все слабые, но в этот момент у них был такой подъем духа, что все они повскакивали с постелей и стали усаживаться на арбу. Их никак нельзя было удержать, они боялись остаться, и вот под такой неимоверной тяжестью ось арбы лопнула. Как же теперь быть? Извозчик спешил уезжать из страха перед неприятелем. Я его отпустила, а больным сказала, что я постепенно буду их сопровождать в верхний госпиталь. Сначала взяла двоих. Они опираются мне на плечи, я держу их за руки, и мы постепенно передвигаемся. Когда отошли на некоторое расстояние, оглянулась назад, а там, за нами, по горе ползут больные. Долго нам пришлось идти, пока не добрались до госпиталя. Уложила их и пошла за другими, которые ползли по горе. Когда уложила всех, вышла на дорогу и думаю: вот сейчас явится неприятель. Как я с ним буду говорить? Не очень много у меня осталось в памяти немецких слов. Я стала вспоминать их и составлять фразы. Буду умолять их пощадить больных. Во время этих размышлений вижу вдали всадника. Может быть, это уже неприятель? Но, приближаясь, всадник машет белым листом бумаги. Значит, это наши. Подъехал казак и сообщил, что прорыв успели заградить, и опасность миновала. Скоро возвратятся наши или прибудут сюда новые лазареты. Я обрадовала больных и пошла осмотреть сарай. Нет ли там раненых? Там было несколько умерших солдат. Какой-то важный казачий генерал с несколькими казаками, проезжая по этой дороге, обратил внимание на этот сарай, увидел, что там непогребенные солдаты, и страшно возмутился. Хоть я и старалась, сколько могла, оправдать наших врачей, и говорила, как все проходило спешно, но он стоял на своем и не находил для них никакого извинения. «Вот вы не бросили же своих холерных больных». Говорил, что не оставит этого так, что обязательно заявит в штабе об этом ужасном поступке. Вскоре приехали лазареты, и я передала им своих больных, а сама отправилась в штаб дивизии, чтобы получить новое назначение. С большим страхом я входила туда. Что-то будет со всем этим делом. И на мои слова: «Мне надо видеть начальника дивизии», дежурный мне ответил, что генерал занят и не может принять меня. Я почувствовала, что, вероятно, доктор приезжал сюда и рассказал обо всем в другом свете. Хотя я, конечно, совсем не для этого пришла, но он мог подумать, что я пришла для разъяснения. А то, что произошло, — преступление для врача, и дивизионный хотел затушить это дело. Мне тоже было жаль врача, я успокоилась и рада была, что так вышло. Брат в это время был уже в другой армии, и мне хотелось к приближающейся зиме отвезти ему теплые вещи, которых я знала у него тогда не было. В офицерской лавке я нашла легонькую дубленку, которую можно надеть под пальто, и еще кое-что теплое. Попросила посадить меня на грузовой автомобиль, и мы доехали до города Мехово. Проезжая мимо церкви, я заметила несколько распряженных подвод и на телегах гробы. Попросила шофера остановиться около какого-нибудь дома, где я могла бы переночевать. Меня пустила переночевать какая-то женщина с детьми. Оставила там вещи, а сама пошла к церкви посмотреть, чьи гробы. Прочла на них надписи совсем молодого князя Оболенского, еще двух таких же молодых офицеров, забыла фамилии, все из первой гвардии. Записала в дневник, может, когда-нибудь кто-нибудь из родных будет искать. Видно было, что эти гробы уже приготовлены для отправки в Россию. Переночевав, наняла извозчика, мы условились, что я буду платить за день езды и еще за корм лошади. Возница был молодой. Лошадь на последней стоянке ела пшеницу в волю, сколько хотела. Ей это было вредно, и к утру она околела. Предложила ему, не купит ли он лошадь, и мы с ним поедем дальше. Он очень беспокоился, что пропала лошадь, и, конечно, согласился. По случаю близости фронта, там было очень плохо с кормом, и лошади продавались дешево. Он нашел лошадь, за которую я заплатила 28 рублей, и мы поехали. День был пасмурный, моросил дождь, небо все обложено тучами. Наступил вечер, и сделалась такая тьма, как говорится, сгинь, видать. Подъезжаем к какому-то месту, лошадь сама остановилась, кучер ее гонит, а она пятится назад. Слезла я с телеги, думаю, посмотрю. Но кругом сплошная тьма, я даже не вижу своей телеги. Скорее села обратно. Думаем, что же делать? И в этот момент из-за скалы выезжает всадник с фонарем, освещает путь, и мы видим, что стоим над пропастью. Здесь был мост, но он сожжен неприятелем, и стоят только обгорелые столбы, а от берега вниз очень большая круча. Что бы было, если бы мы сделали шаг вперед? Оказывается, этого всадника послали из штаба для освещения пути, так как здесь опасное место, а ожидают прихода еще одного полка. Я расспросила этого солдата, где измайловский полк. Он сказал мне, что я лучше всего узнаю об этом в штабе, рассказал, где его найти, и указал путь до ближайшей деревни, где бы мы могли переночевать. Как милосерд Господь, что послал нам такого проводника! Он нас провел до дороги, по которой мы уже прямо вышли на деревню, а сам остался ждать прихода полка. Скоро мы достигли деревни и там переночевали. Наутро направились в штаб. Начальник дивизии, когда я сказала ему, что ищу брата, очень любезно принял меня и сказал: «Ваш брат — герой». На днях случился прорыв, за этим последовала растерянность, а брат ваш не потерял присутствия духа, скомандовал остатком двух полков и повел их на прикрытие прорыва. Только он о себе ничего не пишет, о других донес, а о себе ничего. Ведь ему за это надо Георгиевский крест. По его указанию я поехала в деревню, где стоял полк брата. Вижу группами солдаты и офицеры, некоторые поют песни, говорят, что сегодня ночью им придется идти на занятие какой-то местности, значит, ночью будет бой. Мне указали хату, где находился брат. Вошла и вижу, брат около кровати, а на кровати лежит складень с его иконами, значит, он молился. Когда я сказала, что вот там офицеры группами, а ты один, он сказал: «Знаешь, у нас ночью предполагается бой. А разве можно подготовиться среди такого шума? Я всегда останавливаюсь в отдельной хате». Потом я рассказала, как о нем говорил начальник дивизии, а брат в ответ: «Он говорит о Георгиевском кресте, а я ожидаю себе, деревянные. Оставила у брата купленные вещи, которые он нашел удобными и нужными. Надо было уезжать. Каково было расстаться в такой момент и ехать неизвестно куда? Но я не должна была терять бодрости в присутствии брата. Ему и без того было тяжело. Своему вознице отдала лошадь, чтобы он не очень печалился о пропавшей, а сама села на автомобиль, который отправлялся в Кельце. Во время моих переездов по железной дороге пришлось ехать в санитарном поезде, где временно приютились несколько афонских монахов. Они хотели переносить раненых. Как-то сразу у нас установились дружеские отношения. Они выразили мне свое желание идти на самый фронт, чтобы с поля сражения подбирать раненых. Обращались они в военные медицинские учреждения, но везде получали отказ. Основываясь на своем опыте, я посоветовала им идти прямо, а там работа без конца.